Говорит Радио Свобода. В России и других странах бывшего СССР отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Первый в истории мусульманин, ставший мэром Лондона, приступил к активной работе на новом посту. 50 лет назад в Польше впервые началась демонстрация сериала «Четыре танкиста и собака». Здравствуйте, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 мая. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в России и ряде других республик бывшего СССР сегодня отмечают годовщину победы в Великой Отечественной войне. По последним оценкам, за годы Второй мировой войны погибли более 50 миллионов человек, в том числе не менее 27 миллионов граждан СССР. Собеседник «Радио Свобода», поэт и публицист Лев Рубинштейн вспоминает, что сразу после войны слово «победа» звучало редко. Это была скорее радость выживших в страшной войне. Одно из своих эссе, посвященных Дню Победы, вы назвали «Праздник Возвращения». Вы писали о том, что война была единственным эпизодом в советской истории, когда практически совпали по большинству пунктов интересы государства и общества, государства и отдельных людей. С этим трудно не согласиться, хотя, по-моему, довольно тяжело осознавать. Получается, что только война может сплотить общество и государство, или все-таки нет?
В истории 20 века получилось так. Разумеется, это просто был самый как бы сильный и самый такой наглядный эпизод истории. Но, конечно, были и другие, которые так или иначе сплачивали людей. Я, например, был подростком, когда в космос полетел Гагарин. Я очень хорошо помню эту действительно неформально радостную такую общественную атмосферу. Абсолютно неформально. Я помню несколько августовских дней 91-го года, когда мне казалось, ну, по крайней мере, в городе Москве, где я жил, что как-то все были воодушевлены и как бы друг с другом согласны. Во всяком случае, я хорошо помню, как в один из этих дней милиционер на улице сделал мне пальцами знак «Виктори». Это ни до, ни после я такого не наблюдал. Вот. Ну, война была очень сильным, очень мощным, очень трагическим эпизодом в нашей истории. Собственно говоря, поэтому нынешнее начальство так в нее вцепилось, да? Даже не в саму войну, а именно в победу конкретно. То есть все время получается, что воевали-то одни, а победили-то вот эти. Победил все тот же нынешний президент России, который просто в те годы назывался Сталиным, да, так вроде все то же самое.
Но вы писали еще в том же эссе об искренности песен военных лет, в которых нет упоминания Сталина, Ленина, партии, а поется о мужестве, дружбе, о любви. И вы говорили при этом о важности попадания в конкретный контекст, о том, как быстро, например, была запрещена песня «Враги сожгли родную хату». А вот теперь на параде Победы маршируют под песню «Красная армия всех сильнее», и причем эту песню совсем недавно во время прямой линии упоминал президент Владимир Путин. Это получается тоже попадание в контекст, но уже с другой стороны?
Да, это выдернуто из одного контекста и насильственно, и абсолютно безвкусно, и антиисторично, так сказать, сунуто в другой. Потому что та песня, о которой вы говорите, это песня времен гражданской войны, вообще-то говоря, которую сочинил Покрас, если я правильно помню, от тайги до британских морей, да, Красной армии всех сильнее. Ну, что сказать? Ну, вот, да, сейчас торжествует вот такое как бы историческое, нравственное, эстетическое безвкусие. Оно просто сейчас, молодежь говорят, рулит. Это такая абсолютно своевольная игра с разными чужими контекстами. Вот они вцепились в чужую победу, например, как бульдоги, вот, и не хотят ее из рук выпускать.
Они вцепились в эту победу, как вы говорите, но можно ли в течение долгого времени держать народ вот в таком отношении к Дню Победы, которое сейчас наблюдается?
Может, это зависит от изворотливости их пропаганды, от разных новых инъекций, так сказать, в общественный организм. Потому что вот эта дата, это, безусловно, такая инъекция наркотика. Я вот сейчас как раз иду по улице, мимо ходят, вот, значит, разные люди с ленточками. Люди как люди, я ничего против них, так сказать, не имею. Люди с нормальными человеческими лицами. Но это вот какой-то такой вкусовой барьер, который очень трудно определить, очень трудно обозначить, очень трудно кому-то что-то объяснить, что это все вообще что-то другое. Особенно это понятно человеку моего поколения, который родился где-то, в общем, через пару лет после войны. И я с детства был окружен фронтовиками, они были молодыми, они были абсолютно разными. К ним не было никакого специального такого нелейного отношения, которое сейчас они, между прочим, симулируют, они искренне ощущают. Это были все фронтовики, и ничем это не было особенного, потому что на их поколение, собственно, упала война. Ну, вот так случилось. Это не было даже их заслуга. Это, скорее, была их беда, вообще-то говоря. И тогда это так воспринималось. Мама мне всегда рассказывала, что вот это самое 9 мая, именно 45-го года, редко произносило слово «победа». Они радовались тому, что вот этот ужас закончился, что те, кто живы, те остались живы, да? Собственно говоря, это и праздновали, этому и радовались. Потому что этот праздник для людей моего поколения, уже не говоря о тех, кто старше, это вообще дело семейное, а не государственное. В каждой семье был кто-то. Кто-то был на войне, кто-то был в эвакуации, кто-то был под бомбежками, кто-то был в плену, кто-то был на оккупированной территории. То есть война коснулась, так сказать, всех людей.
Вот я хотел вас спросить еще, уже много сказано о том, о чем вы только что говорили, о гламурном патриотизме, о нацепленных на младенцев и собак георгиевских ленточках, о фальшивых ветеранах, о том, что вы сами назвали оскотиниванием истории, в котором российское государство современное вполне преуспело. И я уверен, что в России есть очень много людей, которые все это хорошо понимают, но для которых день окончания войны – это великий день, и вы тоже об этом пишете на своей странице в Фейсбуке. Так как отмечать этот день сейчас? Выставить в Фейсбуке фотографию воевавшего отца или деда, собрать застолье, может быть, просто помолчать в память погибших?
Понимаете, это вопрос индивидуального вкуса, индивидуального чувства меры и живого или неживого чувства. Собственно говоря, вот это всех разделяет людей. Ведь этот праздник, так сказать, не только праздник нашей страны, как мы знаем, хотя сейчас всячески в голову, значит, вбивается идея, что мы только воевали. Все знают, кто немножко знает историю, что воевала антигитлеровская коалиция, была ее победа. И роль Красной Армии там никто не собирается преуменьшать, это великая роль. И все это знают, и никто этого никогда не отрицает. Но вот это все как бы делится, вот какой-то такой водораздел, я бы сказал, то ли нравственный, эстетический, всякий, водораздел проходит между двумя, скажем, лозунгами, которые разные люди к этому дню применяют. Один лозунг, который я разделяю, например, это то, что по-английски называется «never again», вот. А для других это лозунг «можем повторить». Это совершенно противоположные вещи. Вот когда я вижу вот это «можем повторить», мне все время хочется спросить, что именно. Отступление первых месяцев, огромная территория, захваченная врагом, миллионы убитых, миллионы попавших в плен, миллионы погибших под бомбежками. Вот что повторить они хоть имеют? Нет, они хотят повторить только победу. А что было до победы, это как-то за скобки выносится и никого не интересует.
И последний вопрос. Как вы сами отметите этот день сегодня?
Ну, я, допустим, тихонечко выпью пару рюмок в память о родителях.
Это был поэт и публицист Лев Рубинштейн. На Украине, где 9 мая отмечается как День Победы над нацизмом, в ряде городов, в том числе в Киеве и Харькове, произошли столкновения из-за официально запрещенной в стране коммунистической символики и георгиевских ленточек. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
В 10 часов утра 9 мая общенациональной минутой молчания Украина почтила память погибших во Второй мировой войне. Руководители государства возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Киевском парке Славы. А позже на Владимирской горке состоялась молитва за мир и победу. Перед молитвой глава государства Петр Порошенко, обращаясь здесь к военнослужащим и капелланам, заявил:
«Мы довели світові.
Мы доказали миру за 2 года войны в Донбассе, что врага останавливает не только сила оружия украинских воинов, но и стойкость духа и единства. Ваша духовная поддержка делает дух воина сильнее. Веру в справедливость вооруженной борьбы и, безусловно, в победу непоколебимой».
Перемогу непохитную.
Как отметил Порошенко, сегодня потомки тех, кто ходил в атаку под руководством советского полководца Малиновского и главнокомандующего УПА Шухевича, вместе защищают Украину от российской агрессии. Между тем, мероприятия, приуроченные празднованию Дня Победы над нацизмом, не обошлись без столкновений. Около 10 радикалов с красно-черным флагом не позволили возложить цветы к могиле неизвестного солдата группе людей, запрещенной на Украине коммунистической символикой и георгиевскими лентами. Рассказывает очевидец этих событий, депутат Верховной Рады от Народного фронта Сергей Высоцкий.
Насколько я понимаю, там начался конфликт, и люди с георгиевскими ленточками, там, ну, какие-то, скажем так, агенты русского мира начали провоцировать патриотов, которые стояли с червоно-черным стягом. Милиция начала их разграничивать, но я подумал, что не допустить какие-то потом провокации дальнейших, знаете, чтобы там кто-то не кинулся на милицию, чтобы милиция не превысила полномочия. Я там как бы немного все это попробовал развести, но это, конечно, все кончилось мирно. Хотя, конечно, присутствие в центре Киева, организованного Россией марша людей с георгиевскими ленточками и прочих, скажем так, эксцессов русского мира меня не может абсолютно радовать, и я, конечно, нахожусь в состоянии определенной фрустрации из-за этого. Я вижу, что в этом марше, так называемом, была куча провокаторов, которые заводили речь про Сталина, которые заводили там слава Сталину, и все вот такие вот вещи говорили. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые там пытались их не пропустить.
До этого потасовка произошла возле киевской станции метро «Арсенальная» во время марша нескольких сотен участников акции «Бессмертный полк». Один из демонстрантов заметил георгиевскую ленточку и красный флаг у женщины, находившейся в строю, и это стало поводом для конфликта. Сергей Высоцкий считает, что организаторами провокаций на 9 мая в Киеве и других городах страны являются украинские политики, бежавшие после второго Майдана в Россию. В их числе, говорит Высоцкий, и один из лидеров регионалов Владимир Алиинек.
Если господин Алиинек, который сейчас скрывается в Российской Федерации, абсолютно публично в сеть выпускает заявление со своими подельниками о том, что во всех городах мы будем проводить там марш, ну и так далее. Если я вижу людей, которые говорят про бандеровскую хунту на подобных митингах, людей, которые славят Сталина, то откуда это могут быть организовано? И конкретно были несколько провокаторов. Да, понятное дело, что и были здесь и настоящие ветераны, здесь и родственники погибших. Ни в коем случае нельзя препятствовать там их свободе перемещения и свободе выражения. Но я же четко видел, когда я наблюдал за толпой, когда я наблюдал за маршем, что были определенное количество чистых провокаторов, которые пытались раздергать бойцов добровольческих батальонов. Да, рассказать, значит, о том, что Сталин великий, про дружбу с Россией. Это были абсолютно заряженные провокаторы, которых я еще прекрасно помню, но вот этот стиль выражения по новостям России один, по новостям Киселева.
В Славянске Донецкой области активисты местных украинских организаций в ходе марша ветеранов облили зеленкой депутата Верховной Рады от оппозиционного блока Наталью Королевскую. В Одессе полиция задержала 7 байкеров с красными флагами, а в Днепропетровске наручники надели на 8 нарушителей общественного порядка, которые вышли на улицу с травматическим оружием. Практически по столичному сценарию конфликт из-за запрещенных георгиевских ленточек разгорелся и в Харькове у Мемориала Славы. В результате потасовки ранения получил один полицейский. 15 человек, провоцировавших конфликты, были задержаны стражами порядка. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 9 мая. Воронежский активист, член Демократического союза Дмитрий Воробьевский до сих пор находится в психиатрической больнице, куда он был помещен 6 мая. По словам адвоката Ольги Гнездиловой, госпитализация активиста была незаконна. Его отправили в больницу без решения суда. Только 10 мая суд назначит дату слушаний по ситуации Воробьевского, несмотря на то, что активиста должны были выпустить из больницы еще в воскресенье, когда истекли 48 часов с момента его задержания. Соратники Дмитрия Воробьевского называют его госпитализацию похищением и считают это возвращением к методам карательной психиатрии. Тему продолжает корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова.
52-летний воронежский активист и блогер Дмитрий Воробьевский, по словам его соратников, один из постоянных участников пикетов и митингов последних лет. На улицу Воробьевский выходит, как правило, с одним и тем же плакатом, на котором написано, цитирую, «Путина и его гэбистскую бригаду долой». О том, что активиста увезли в психиатрическую больницу, стало известно вечером 6 мая. По словам адвоката Ольги Гнездиловой, скорая помощь обманным путем проникла в дом активиста, врачи не оценили его состояние и увезли Воробьевского, несмотря на протесты, находившиеся в квартире сестры. Ольга Гнездилова посетила его в больнице 8 мая. По ее словам, там активиста привязывали к кровати и давали неизвестные медицинские препараты. Вот что Ольга Гнездилова рассказала радио «Свобода».
Дмитрий Воробьевский был задержан 6 мая в 5 часов вечера. К нему домой приехала скорая психиатрическая помощь. Кто ее вызвал, неизвестно точно. Это не родственники, не соседи. В больнице тоже эту информацию отказались сообщить. Сначала представили сотрудника Нагоргаза, потом проникли в квартиру, связали его и отвезли в городскую психиатрическую больницу в поселок Тенистый. Там он был привязан к кровати, зафиксирован, то есть руки и ноги ему привязывали, несмотря на то, что он не буйный, не сопротивлялся. И так он 3 часа провел, кололи ему препараты, которых он не знает, не сообщили их название. Сейчас он нормально себя чувствует, собственно, и чувствовал себя нормально, не жаловался ни на что. Я разговаривала с ним 8 мая. Он сказал, что, безусловно, он хочет попасть домой. И только 10 мая будет рассмотрено в суде заявление больницы о его недобровольной госпитализации. То есть сейчас он находится без судебного решения там, несмотря на то, что больше 48 часов по Конституции человека нельзя держать без решения суда. Но вот его под праздники забрали, видимо, для того, чтобы вот эти 3 дня. Мы не могли ничего сделать, потому что ездили к дежурному прокурору. Он принял заявление, но сказал, что в выходные дни никто не будет заниматься этим вопросом.
А у самого Дмитрия, у вас есть какие-то предположения, какие-то идеи, с чем вообще все это может быть связано?
Он очень активный участник пикетов, он постоянно стоит с одним и тем же плакатом, неоднократно у него его отнимали, но тем не менее он заново рисовал. А у него во время призыва еще в 80-е годы он отказался от призыва по убеждениям. В принципе, он стоит на учете в диспансере. И вот на этом основании врачи сказали, что ну, раз у него есть диагноз, мы, значит, делаем заключение, что у него стадия обострения, и можно его держать принудительно. Хотя, вот общаясь с ним, я могу сказать, вот вчера 20 минут мы просидели, абсолютно адекватная связанная речь, никакой агрессии у него никогда вообще не было. Стадия обострения, это, по-моему, не совсем обоснованное заключение. Думаю, что в связи вот с выборами предстоящими вообще происходит задержание же сейчас. Очень много таких случаев, что людей пытаются немножко их активность снизить перед выборами. Поскольку он регулярно участвует в пикетах оппозиции, он, скорее всего, может быть изолирован. Вот предполагаем, что до этого периода, по крайней мере, чего не хотелось бы.
Но я правильно понимаю, что это просто кто-то вызвал скорую психиатрическую помощь, и вот его вот так просто так забрали, без всяких подозрений, без какого-то возбуждения дела?
Там процедура такая, что кто-то звонит в скорую, скорая приезжает, но потом они должны оценить состояние человека. Вот они вошли к нему в квартиру обманным путем, представившись сотрудниками Горгаза, и сразу его увезли, да, то есть они не опрашивали соседей, там, кому он мешает, как он... Сестра была категорически против того, что его собирали, и она говорила, что с ним все в порядке, она еще может это подтвердить, и уже в больнице, я так понимаю, тоже врачи его в приемном отделении уже сделали, видимо, заключение о том, что его нужно здесь оставить, потому что они могли его даже по скорой не принять, если он отказывается от госпитализации. Они могли сделать вывод, что не обязательно это делать, но тем не менее они его госпитализировали, и в связи с тем, что были праздники, даже толком мы не можем ни документы посмотреть, ничего.
Ну вообще, насколько это типичная история устранения нежелательных активистов?
Это редкая история, но потому что здесь психиатрическая лечебница вовлечена, потому что были случаи очень распространенные, что перед какими-то праздниками, митингами активистов задерживают и, например, на сутки помещают в полицию по там обвинению какому-то административному, которое потом разваливается, но человек вот в это время изолирован. А, конечно, психиатрическое – это что-то новое. Мы надеемся, что все-таки удастся путем привлечения и экспертов, и юристов эту ситуацию разрешить.
По словам Ольги Гнездиловой, 10 мая суд должен назначить заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство представителей психиатрической больницы о принудительной госпитализации Дмитрия Воробьевского. Воронежский активист Константин Рубахин, координатор экологического движения в защиту ХОПРА, вынужденный покинуть Россию несколько лет назад, рассказывает. Он познакомился с Дмитрием Воробьевским во время одной из акций в защиту ХОПРА в 2012 году. По мнению Рубахина, помещение активистов в психиатрическую больницу – это способ скомпрометировать человека, жестко отстаивающего свою гражданскую позицию.
Очевидно, что это было сделано по команде так называемых правоохранительных органов. Очень непонятно уже, где здесь ответственность каких из этих органов, ФСБ это или Центр Э. Досадно, что специалисты в этом профиле не соблюдают практически, ну, клятву Гиппократа, грубо говоря, не соблюдают врачебную этику и подчиняются напрямую упырям, которые командуют взять, задержать или там насильно доставить в больницу того или иного человека. И самое важное здесь, что когда мы начинаем говорить, да нет, он нормальный, вот тут мы начинаем играть им на руку, потому что это как раз абсолютно вне дискурса должно находиться. Его состояние там, не знаю, невротическое, психологическое, это абсолютно нормальный, адекватный человек. Видите, я сам ведусь на эту ситуацию, когда мы начинаем говорить, что да, он адекватный, на самом деле ощущение, что ну все-таки там, наверное, не просто так может сложиться у людей. Вот это самое неприятное, да, что задержание психиатрической помощи просто является одним из инструментов компрометации человека, да, что, дескать, это не его гражданская позиция, а просто он такой дурачок. И это самое досадное, и мы вынуждены работать и говорить, и действовать в таких условиях, когда оправдываться приходится ни за что практически.
Но вы знакомы с Дмитрием? Насколько он был заметным активистом вот в Воронежском?
Да, он, в принципе, он был постоянным участником протестных мероприятий, и на пикеты, и на митинги в защиту Хабка он тоже активно ходил с этим плакатом «Долой Путина и Гэбистскую бригаду». И, в принципе, если для России сейчас является неадекватностью жесткая гражданская позиция, то, наверное, по нам, по всем плачет психушка.
Я правильно понимаю, что он практически на все акции ходил только с одним плакатом и отстаивал именно вот эту вот позицию?
Да, я видел его только с этим плакатом, и я считаю плакат достаточно уместный, потому что, в принципе, то, что мы сейчас наблюдаем, является узурпацией власти со стороны именно, грубо говоря, спецслужб и в бизнесе. Выходцы и контактеры с КГБ бывшие стали самыми успешными. И во власти эти люди рулят. Поэтому, в принципе, я считаю это ключевым требованием на этом плакате и, наверное, самым болезненным для власти, раз она так безумно со своей стороны реагирует.
Это, наверное, первый такой явный случай, когда человека пытаются устранить из гражданской активности таким образом. Насколько, по-вашему, эта история будет единична или можно ожидать чего-то подобного и дальше?
Обвинения в безумии обычно мы слышим как раз со стороны безумцев, да? И вот тут как бы власть просто ставит сама себе диагноз, что она уже заходит за грань безумия и начинает обвинять людей с гражданской позиции в оном же. Поэтому, возможно, этот инструмент будет использоваться, если, знаете, он прокатится, что называется. Например, используют провокации взятки, рассказывают, ну, какие-то коммерческие дела. Раньше активистам тоже была команда, чтобы их компрометировать, чтобы это было не политическим, да, каким-то делом. Карательная психиатрия, она, ну, по сути, не может быть не политическим делом. Поэтому, если поднимется шум, то, скорее всего, они как бы одумаются и больше не будут делать такие глупости. Но то, что задержание таким образом человека позволяет врачам вот давать ему психотропные препараты. У нас как бы есть вполне себе такие препараты, одна таблетка, которых может сделать человека безумцем, да, хотя бы на время. Это можно приравнять к пыткам. Это самое страшное. Поэтому тут нужен шум, чтобы этого как раз не повторялось больше.
Ну, как вы думаете, чем может разрешиться ситуация с Дмитрием? Ольга Гнездилова предполагает, да, что до сентября его там продержат до выборов.
Задача гражданского общества и медиа сейчас активно освещать эту ситуацию, показывать этого человека, да, по возможности, рассказывать о нем. Самое главное – наблюдать и мешать этим предателям врачебного дела делать из него психов по-настоящему, потому что, как я говорил, психотропными препаратами можно из любого абсолютно адекватного человека сделать кого хочешь.
Заключает Константин Рубахин. Соратники Дмитрия Воробьевского называют его принудительную госпитализацию похищением и связывают это с его политической деятельностью. Помимо регулярного участия в акциях, 52-летний активист издает незарегистрированную газету под названием «Крамола». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 мая. Новый мэр Лондона Садик Хан в воскресенье, когда в Великобритании отмечался день окончания Второй мировой войны в Европе, участвовал в первом публичном мероприятии с момента своего вступления в должность, а именно в собрании памяти жертв Холокоста. Первый в истории мусульманин, избранный мэром британской столицы, присоединился к нескольким тысячам лондонцев, почтивших память 6 миллионов евреев, жертв нацизма. Недавнее избрание Садика Хана, на которого еще во время избирательной кампании было вылито очень много грязи, вызвало яростную дискуссию, причем не столько в самой Британии, сколько в российском обществе и интернете, а также среди большого числа российских иммигрантов, живущих в Соединенном Королевстве. О новом мэре Лондона беседа моего коллеги Александра Гостева с живущим в Лондоне писателем и публицистом, независимым политологом Андреем Остальским.
Его ведь обвиняли в двух вещах. В том, что он не просто мусульманин, но и адвокат, работавший в области прав человека, защищавший не раз людей, которых подозревали, обвиняли, иногда достаточно убедительно, в том, что они принадлежат к исламским экстремистам, радикалам, близки даже к людям, виновным в терроризме и так далее и тому подобное. И на этом, кстати, строилась кампания Зака Голдсмита, кандидата консервативной партии. Как теперь все признают, в том числе и консерваторы, это была ошибка, потому что это совершенно не сработало. Садик Хан не производит на лондонцев впечатление исламского экстремиста никак. И кроме того, известно, что с экстремистами у него проблемы, с настоящими в последнее время. Даже фетва против него есть одним из радикальных имамов, выпущенная в Лондоне, объявляющего его не мусульманином за то, что он, скажем, голосовал за закон, разрешающий однополые браки в Палате общин. И второе еще обвинение против него состоит в том, что он социалист, что он не понимает бизнеса, что при нем лондонскому бизнесу придется плохо. Ну, действительно, есть такие основания, что Садик Хан всегда выступал за то, что нужно что-то делать с неравенством, надо все-таки сокращать разрыв между богатейшими и беднейшими слоями населения. Хотя рычагов для этого, если бы он все-таки увлекся этой идеей и попытался ее осуществить, у мэра Лондона, собственно говоря, очень мало. Потому что там есть конкретные сферы деятельности, которыми лондонский мэр владеет. Речь идет о полиции, Metropolitan Police, то есть лондонская городская полиция, в двойном подчинении. С одной стороны мэру, с другой стороны министру внутренних дел подчиняется. Ну, еще транспортом он, разумеется, занимается, но единственная область, где он что-то, наверное, мог бы теоретически сделать для бедноты, это жилье. Да, вот жилищные рычаги кое-какие, тоже не стоит этого преувеличивать, но кое-какие у лондонского мэра есть, может быть, будет возможность построить больше социального жилья, обеспечить им малообеспеченные слои какие-то населения, семьи лондонские. Что-то в этом духе, наверное, он сделать сможет. Хотя тоже увидим, насколько это реалистично. Его платформа вообще считается такой умеренно левой. Конечно, по сравнению с Тони Блэром, он, да, левак, если сравнивать с Блэром, но Блэр — это самая крайне правая точка лейбористской партии, наверное, и его сторонники. А он скорее сближался по социальным вопросам с Гордоном Брауном, и именно когда Гордон Браун стал премьер-министром, сменив Тони Блэра, тогда-то Садик Хан и попал в правительство и занимал пост министра по делам местного самоуправления. Потом он руководил кампанией по избранию Эда Милибенда лидером лейбористской партии. Победа Эда Милибенда была тогда сюрпризом, и многие говорили, что мастерство свое в качестве организатора кампании показал Садик Хан. Ну, Эд Милибенд, конечно, деятель достаточно левый. И, как многие считают, вот это левачество и привело к тому, что лейбористы потерпели достаточно сокрушительное поражение на последних парламентских выборах, и Эд Милибенд вообще вынужден был уйти из политики.
Но если Садик Хана сравнивать, ну, допустим, с Джереми Корбином, то кто из них левее, а кто правее? Кто такой совсем розово-левый, а кто не очень? Или это все миф?
Конечно же, это миф, что Садик Хан близок к Корбину. Основание для этого мифа вот какое. Он был среди, по-моему, 36, если не ошибаюсь, лейбористов, выдвинувших Джереми Корбина в качестве кандидата на пост лидера лейбористской партии. Ну, о том, жалеет ли об этом Садик Хан, политические обозреватели практически единодушно считают, что, конечно, жалеет, что предложение это было направлено на то, чтобы оживить выборы лидера партии, сделать их менее скучными, более увлекательными, привлечь больше рядовых членов партии. Но все это для умеренных лейбористов, включая Садык Хана, аукнулось. Хотя Садык Хан был официальным кандидатом от лейбористской партии на пост мэра и в этом качестве победил, но он даже не пригласил лидера своей партии Джереми Корбина на церемонию вступления в должность, об этом много писали. Он не планирует ни с ним, ни с Кеном Ливингстоном, еще более, так сказать, одиозным деятелем лейбористов, но и бывшим мэром Лондона, между прочим, никаких многочисленных там ярких мероприятий. То есть он от них обоих в достаточной мере дистанцируется. И это делается не из каких-то, как я понимаю, спекулятивных, чисто пиаровских соображений, а действительно ему с этими двумя деятелями не по пути. Один из обозревателей в журнале Spectator писал о том, что истинным кандидатом Корбина на выборах мэра был вовсе не Садык Хан, а Джордж Гэллоуэй. Это такой левак, коммунист, троцкист, называйте его как угодно, ненавистник Израиля, который, тем не менее, избирался успешно в палату общин от своей собственной партии «Респект». Ну, такой маргинал, с одной стороны, но, с другой стороны, есть у него достаточно фанатичные соперники. И вот Джордж Гэллоуэй обрушивался на Садык Хана с всевозможной критикой, самым, наверное, грязным приемом, тот же вот обозреватель «Спектейтера» назвал заявление Гэллоуэя о том, что Садык Хан держит Коран в левой руке. Ну, не знаю, стоит ли погружаться в такие подробности, но есть хадисы исламские, не признаваемые большинством мусульман, собственно говоря, о том, что пророк Мухаммед якобы использовал левую руку только в туалете. А так все остальное делал правой рукой, и поэтому вот держать Коран левой рукой нельзя. Но это как раз вот яркое свидетельство того, если вы придерживаетесь такого взгляда, что вы принадлежите к экстремистам, что вы принадлежите как раз к тем слоям мусульман, откуда и выходят террористы.
Коротко говоря, почему победил именно Садык Хан?
Победил он потому, что это достаточно новое лицо, потому что он по сравнению со своим главным соперником, наверное, очень важно все-таки сравнить их с Заком Голдсмитом, конечно, более близкая лондонцам фигура, все-таки Голдсмит слишком элитарен, он сын миллиардера, он сам мультимиллионер, человек, то, что британцы вот называют родившийся с серебряной ложкой во рту, не знавший никаких проблем, но при этом не получивший даже высшего образования, в то время как Садык Хан родился в беднейшей семье пакистанских иммигрантов, у него шестеро было братьев, одна сестра, работал, не покладая рук над тем, чтобы просто прокормить элементарно семью отец, работал водителем автобуса, мать подрабатывала швеей. В общем, нищета практически. Из этой нищеты он сам выбился, он self-made man, он сам себя сделал, он поступил в Северо-Лондонский университет, успешно его закончил, стал успешным адвокатом, юристом и так далее и тому подобное. Трудяга, короче говоря, и это видно во всем. Совершенно трудоголик даже, я бы сказал. И по сравнению с белоручкой Заком Голдсмитом, конечно, он производил гораздо более благоприятное впечатление. Целый ряд еще есть факторов. Например, по-моему, недооцененный, это то, что Зак Голдсмит ярый сторонник ухода Британии из Европейского Союза. А Садык Хан, наоборот, ярый сторонник того, что Британия в Евросоюзе должна оставаться. А абсолютное большинство лондонцев, как показывают опросы, в отличие, может быть, от остальной Британии, они как раз еврофилы. Они не хотят, чтобы Британия из ЕС уходила. И я думаю, что вот этот фактор тоже очень большую роль сыграл. Ну и, наконец, вот эта негативная кампания, какая-то неискренне очень звучавшая, попытки очернить все время Садык Хана, не спорить с ним по существу, не говорить о социальной политике, о развитии транспорта, не говорить о неравенстве, даже не о бизнесе. Можно было бы построить свою кампанию на том, что вот я защитник интересов мелкого и среднего бизнеса. Для консерваторов это была бы естественная вещь. Но даже это ушло куда-то совершенно на задний план. А все фактически с сводилось к попыткам дискредитировать Садык Хана как мусульманина, близкого, возможно, общавшегося вот с какими-то экстремистами, радикалами и чуть ли не террористами.
Сторонники теории заговора вот, о ползучей исламизации Европы, они действительно устроили настоящую свистопляску вокруг этого избрания. Так, по крайней мере, случилось, кстати, в русском интернете. А вот в Британии такие истерические нотки до сих пор много звучат, и из какого лагеря? И я имею в виду в том числе большую очень общину иммигрантов из, ну, скажем так, из стран СНГ.
Да, конечно же, иммигранты из стран СНГ, они активно участвуют в этой, ну, кампании, не кампании, но в этом хоре звучат их голоса очень громко людей, которым кажется, что это конец света, что вот мусульманин стал мэром одного из крупнейших городов мира, финансовых центров мира, вот до чего же мы докатились. Но большинство лондонцев самих, да я думаю, что и в Британии в целом большинство, относятся к этому очень спокойно. Найдутся люди весьма разумные, которые скажут, наоборот, это прекрасно, потому что будущее безопасная Британии и Европы только лежит на том пути, если удастся интегрировать умеренных мусульман гораздо больше, чем это сейчас происходит в общество, если они присоединятся к тому, что называют иудео-христианской цивилизацией. И вот тот факт, что такой, безусловно, умеренный мусульманин, который пошел против предрассудков вообще всей своей общины, скажем, голосуя за законопроект о разрешении однополых браков и по другим вопросам многим тоже, именно он может стать в то же время Садык Ханджи моделью, может стать то, что называется ролевая модель для молодежи мусульманской. Смотрите, как многого мусульманин из бедной иммигрантской семьи может добиться. Мэром Лондона стать. У него самый крупный политический мандат во всей Великобритании. Ведь премьер-министра напрямую не выбирают. Он избирается палатой общин той партии, которая набрала там большинство. А вот прямым голосованием самое большое число голосов во всей Великобритании получает именно мэр Лондона. И ко всему прочему, мне кажется, что Садык Хан показал очень важные вещи, когда он выступил решительно против антисемитизма в лейбористской партии в своей. Это один из самых сильных был голосов. Он критиковал даже Корбина, лидера, который тоже якобы против антисемитизма, по крайней мере, заявлял об этом. Приостановил членство нескольких членов партии, включая своего близкого друга Кена Ливингстона, уже упоминавшегося, за сделанные им неосторожные замечания, которые вполне воспринимаются как антисемитские. Но Садык Хан критиковал Корбина, говорил, что надо было реагировать резче и быстрее, что антисемитизм совершенно нетерпим. И очень символический такой жест. Первое официальное мероприятие, которое провел Садык Хан после того, как принес присягу в качестве мэра Лондона, он отправился возложить цветы к памятнику жертвам Холокоста.
Андрей, ну напоследок, чтобы, что называется, ответить на очень многие вопросы, говорят, что статистика – самая неумолимая из наук. Если примерно рассмотреть процентное соотношение числа мусульман и вообще иммигрантов в Лондоне и в Великобритании в целом, какая картина получается?
Их еще пока не так уж много. То есть в Лондоне их некоторые считают, что их там под миллион из там 8-9 миллионов жителей Лондона, то есть процент достаточно большой. В Великобритании в целом процент меньше, наверное, в пределах там 5-4%, но растет, конечно, эта доля. Вот этого отрицать невозможно. Пока она растет. Хотя тоже есть отмечены уже тенденции, что вот во втором-третьем поколении иммигранты из исламских стран, у них становится меньше детей уже в семьях, они перенимают традиции, привычки, особенно те, кто присоединились к среднему классу британскому, по своему имущественному уровню, своего окружения. И поэтому возможно, что это имевшее место, безусловно, до сих пор тенденция увеличения доли мусульман в британском населении, возможно, она постепенно начнет сходить на нет тоже.
Писатель и публицист, независимый политолог Андрей Остальский о новом мэре Лондона Садике Хане. Вопросы Андрею Остальскому задавал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 мая. В связи с празднованием окончания Второй мировой войны можно вспомнить, что партизанским движением тогда гордился не только Советский Союз, но и Югославия. Один из крупнейших партизанских лагерей располагался в Центральной Словении, в горном районе, который называется Качевский Рог. У партизан существовало настоящее государство с собственными деньгами, школами, театром и госпиталями. Благодаря высокой конспирации и сложности ландшафта, лишь небольшая часть лагеря однажды была все-таки раскрыта немецкими и итальянскими нацистами. После войны партизанские постройки были сохранены, появилась аллея бюстов героев-партизан, заповедник пользовался большой популярностью. После распада Югославии отделение Словении – это не столь посещаемое, но по-прежнему известное место, которое вызывает и идейные, и политические споры. Регион предпочитают для обитания медведи, которых Словения экспортирует в страны Евросоюза в рамках правительственных экологических соглашений. Наш корреспондент Елена Фанайлова попросила вспомнить главного редактора издательства «Гога» Ёлку Цыгленечки о подробностях совместной поездки из Любляны в город Нове Место, а затем в заповедник Качевский Рог.
Мы ездили в город, где я работаю, в маленьком издательстве. И действительно, там через шоссе идет, может быть, 3-4 моста, которые построены, чтобы могли дикие животные переходить с шоссе. И особенно это важно для популяции медведей, которые живут в больших лесах недалеко от Нового Места. У нас такой пролес, нетронутый человеком, гора, Кучевский рог называется, где был тоже центр партизанского движения во Второй мировой войне, так как это действительно место, в котором очень-очень легко заблудиться, и бедные немцы, фашисты и нацисты никак там не разобрались. Если постарались разобраться, тогда с ними разобрались обычно медведи, либо партизаны. И в этих лесах сохранилась достаточно большая популяция медведей. И как-то люди в Словении в этом районе привыкли жить с этими медведями.
То есть никто никого не убивает, ни люди медведей, ни медведи людей.
Ну, конечно, есть там какой-то контроль. Есть люди, которые занимаются этой популяцией, биологи, люди, которые занимаются охранением этой биосферы, которая там действительно замечательна. Там тоже волки, риси, лиси. Там мало населения. Это просто лес, которого почти никто не ходит. Даже есть районы, куда запрещено ходить, которые совсем закрыты для туристов, например.
Потому что там можно встретиться с дикими зверьми?
Это более для сохранения медведей, чем для сохранения туристов. Это устроено специально так, чтобы они могли там свободно жить и развиваться, плодиться. А потом мы их экспортируем.
Ведь Словения известна как главный экспортер медведей в Европу. Правильно?
Да, есть проекты для сохранения популяции медведей. И люди во Франции, и в Испании, Италии старались возобновить свою популяцию. Просили Словению дать им несколько пар медведей. Но в большинстве случаев они очень плохо кончили. Так как, например, в Пиренеях, в Испании, на границе Испании и Франции. Там люди разводят овцы, и, конечно, там медведям не рады. Фермеры обыкновенно как-то не понимают, почему им надо сейчас жить с этими зверьми дикими, страшными. И их убивают, да. Конечно, есть люди, которые сохраняют их популяцию, а на другой стороне там идет война с фермерами, которые им дают, например, мясо с стеклом, потом они кушают это стекло и погибают очень трагически. А в Словении как-то после всех этих лет как-то привыкли, да, не знаю, есть способы сожития.
Симбиоз, да, людей и медведей, но как это удается жить мирно, потому что всегда же немножко есть опасения у людей перед медведями.
Конечно, есть, но это редко населенный район. И люди, которые там живут, очень хорошо знают, что, например, на велосипеде ехать – это сложная задача. Потому что медведь очень быстрый, он бегает даже быстрее, чем ты ездишь на велосипеде. Например, нельзя оставлять мусор открытым, они любят найти какие-нибудь десерты, которые остались от жителей. Так что да… Есть, конечно, да, и сложности.
Договор о том, что Словения поставляет медведей в остальную Европу, это было решение правительств и экологических, видимо, каких-то организаций для того, чтобы вернуть популяцию медведей.
В Европе достаточно много хороших сторон. В Европейского союза программа «Культура», программа «Nature», которые занимаются такими вещами. На политическом уровне, конечно, решается, и потом через какие-то программы.
Меня заинтересовала еще история о том, что во времена Балканских войн медведи и вообще животные уходили из зон военных действий. Таким образом, по крайней мере, есть такая устная легенда, что в Словению переместилось некоторое количество медведей из областей, охваченных войной, из Боснии, например.
Да, есть медведи, такая легенда. Как люди, не любят войны, не любят стреляния. И, наверное, они из-за этих звуков бежали на север. Из Боснии, где тоже очень много таких диких, больших лесов. В Словению и они зашли даже в Любляну, на окраину Любляны, в Альпы, где обычно у нас нет медведей. Юлийские Альпы на границе с Австрией. Мало или почти нет медведей. Но тогда они переселились, их было больше тогда. в это время. Но я точно не знаю, у меня нет этих данных. Может быть, это предание, но, наверное, в этом есть какая-то правда, да.
А вот медведи, которые дошли до Любляны, их как-то поймали, отправили в зоопарк или, наоборот, вывезли в Качевский рог и отпустили там в заповедник? Что-нибудь известно про них?
У нас в Любляне такой большой литературный праздник, когда даем приз за лучший славянский роман года. «Крестник» называется. Это на таком маленькой горке, почти в центре Любляны. Это часть местного парка. «Рожник» называется. И «Рожник» — это тоже лес. И в этот лес забрел один медведь, которого искали недели и недели. И во время этих недель как раз было это время, когда вручают приз крестники. Все славянские писатели, конечно, на этом рожнике собираются. И как-то мы все пошли, но, значит, славянцы все-таки привыкли жить с медведями. Несмотря на медведя, мы вручили крестник в этом лесу, и никому ничего не случилось.
Меня еще страшно интригует тема под названием «Медведи и партизаны». Когда мы с вами были в заповеднике Качевский рог, который теперь памятник вот этому партизанскому лагерю, там просто ходишь между деревьев и в горах, в лощинах, просто остались прекрасно сохранившиеся деревянные дома, в которых партизаны жили. Это прям настоящий такой партизанский город огромный. Но один из рассказов нашего экскурсовода был о том, что в одну зону пойти нельзя, потому что там живет медведица с детенышами.
Да, они поселились в эти дома партизанские, которые сейчас в музее. Ну, как там было с партизанами, по-моему, у партизан это была последняя проблема. На самом деле медведи боятся людей. Кроме матерей с медвежонками, настоящей опасности для людей от медведей нет. Они боятся людей бежать, особенно партизан с ружьем, по-моему, а медведях вообще не думали. Были более насущие проблемы.
Интересно, как тогда медведи уходили из зоны военных действий или все-таки оставались там и вели свою справедливую борьбу за освобождение своей земли? Помогали партизанам?
Помогали, на самом деле, это как всегда им было страшно, немцам было страшно, итальянцам было страшно входить в леса.
Качевский рог, он был очень популярен во времена Тито, насколько я понимаю, и вот в такие социалистические времена. Сейчас насколько интересуются люди, туристы и местные этим партизанским лагерем?
Качевский рог – очень тяжелая и трагическая история славянского народа. Там жили партизаны во время Второй мировой войны, там была база, где было тоже правительство славянское, партизанское правительство. Но после Второй мировой войны, как везде в Европе, началась расправа с изменниками. Как раз в Кучевском роге, в этих пустых местах, где людей практически нет, свидетелей нет, поубивали огромное количество людей, которые сотрудничали с фашистами. Так что это не только памятник сегодня партизанскому движению, которое, конечно, очень позитивное для славянского народа, которое практически одно освободило Словению, и, ну, это было югославянское движение с Тита. Но сейчас мы ходим в Качевский рог не только для партизан, а тоже, чтобы поклониться жертвам насилия после войны. Там, конечно, есть изменники, которые боролись на стороне немцев и убивали своих соседей, что ужасно и страшно. И можно понять мест, которое их достигло. Но там тоже много невинных людей, даже детей, совсем молодых солдатов, которые понятия не имели, что с ними происходит.
Каким-то образом вот эта мемориальная часть отражена в этом музее-заповеднике, или это только уровень легенд и устных преданий вот об этих жертвах
войны? Там есть мемориалы, конечно, и проходят церемонии в их память, так же, как и в память этого партизанского движения.
И эти две идеологические линии вполне существуют друг с другом? Они не вызывают противоречий, каких-то протестов?
Я была рождена в 80-м году, и моя генерация, по-моему, проблем с этим не имеет. Но люди постарше это воспринимают гораздо хуже. Словения еще делится на людей, которые более на партизанской стороне, и на людей, которые осуждают партизанский и коммунистический режим. так как, может быть, это были их предки, которые кончили свою жизнь в ямах в Ковчегском роге.
А есть какая-то литература по этому поводу? Журналисты или писатели как-то описывали эту коллизию? Или только историки, например, об этом что-то знают и пишут?
Это история, которая описывается в многочисленных научных работах, но почти каждодневно тоже в газетах, в журналах, и которая, к сожалению, стала важной для словенской политики. По-моему, это не самая насущная проблема сейчас в Словении, но политики любят это использовать в своих целях и настраивать людей против другой политической опции.
Речь идет о коммунистической ностальгии, о социалистической ностальгии. На чью сторону политики призывают людей?
Особенно правые партии используют вопрос этих побоев невинных людей после Второй мировой войны в своих целях. Это считается как насилие коммунистического режима. Хотя на самом деле, я думаю, что везде в Европе это насилие после Второй мировой войны было просто ужасно. И, может быть, это не только вина коммунистического режима, просто это большая месть, которая наследила страх и грозу войны.
Остается только с оптимизмом смотреть на то, как будут выживать медведи в Словении, потому что иногда люди добрее к животным, чем друг к другу.
Пока с медведями у нас все в порядке.
С главным редактором издательства «Гога» Ёлкой Цыгленечки беседовала наш корреспондент Елена Фанайлова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Ровно 50 лет назад, 9 мая 1966 года, на экраны в Польше вышла первая часть одного из наиболее популярных польских сериалов всех времен «Четыре танкиста и собака», снятого по повести Януша Пшимановского, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Сериал собрал у экранов телевизоров по разным подсчетам одновременно до 15 миллионов поляков. Такие цифры не снились ни одному из ныне работающих в Польше телеканалов. Другое дело, что сейчас их значительно больше, и государственное телевидение не имеет монополии. Как бы то ни было, сериал имел оглушительный успех. По всей стране создавались клубы четырех танкистов. Имена его героев выбирали себе дети во время дворовых игр. Игравшие в четырех танкистах актеры, в том числе и юный тогда Януш Гаес, мгновенно стали суперзвездами. Творческие встречи с ними собирали целые стадионы. Случалось, что на такие встречи актеры въезжали на танки. Во времена Польской Народной Республики сериал демонстрировался ежегодно. Продолжают его показывать и сейчас. Против этого уже в свободной Польше протестовали польские ветераны, утверждая, что в фильме искажается история страны. Премьера «Четырех танкистов» в Советском Союзе состоялась в 1968 году. Там, как и в Германской Демократической Республике, Чехословакии, сериал также имел большой успех. В нескольких польских городах до сих пор есть улицы, названные именем «Четырех танкистов», а в 2015 году в популярной компьютерной игре World of Tanks появился танк Т-34-85 «Рыжий». Конечно, с точки зрения исторической правды, к сериалу можно иметь множество претензий. Это касается не только того, что немецкие военные часто представлены в нем недалекими и беспомощными персонажами, что, в общем-то, можно оправдать творческим замыслом. Но прежде всего речь идет о том, что, как говорит польский историк профессор Ежи Эйслер, в фильме «Польско-советские отношения» показаны как идиллия и полное братство по оружию, совместная борьба с фашизмом. А на самом деле за этим братством стояли ложь, обман, предательство и различные преступления, говорит профессор Эйслер. На экране мы видим неполную картину, но сражения, судьбы солдат могли быть правдивыми. Конечно, во времена Польской Народной Республики не мог быть показан полный контекст. Тогда говорили, что Красная Армия и Армия Людова освободили Польшу. Теперь некоторые говорят, что нет, не освободили, а оккупировали. И по этому вопросу идет большой спор с россиянами. Но если подумать, то да, освободили польские земли от немецкой оккупации и точка. Здесь нет вопросов. Но одновременно они помогали установить у нас новый коммунистический режим. В этом смысле в фильме, где не показан исторический и политический фон происходящего, нет правды. А почему сериал тогда был так популярен в Польше, если известно, что он далек от исторической правды?
По-первых, это стало не было так и трудно, что есть далеко.
Во-первых, когда вышел сериал, то, конечно, многие поляки, которым было тогда около 40 лет, еще помнили войну, так как может ее помнить ребенок или подросток. Но одновременно тогда был массовый страх перед тем, чтобы перечить коммунистическим властям. На самом деле, очень мало кто говорил тогда о Катыни, о пакте Молотова-Риббентропа, 17 сентября, убийствах польских партизан силами НКВД или о массовых депортациях поляков с бывших восточных территорий Речи Посполитой. Так что даже если большая часть общества знала, что такое война на собственном опыте, но ведь они все... Они понимали, что происходило на самом деле, не имели доступа к информации, а тем более молодежь. Главная аудитория фильма, это очень важно подчеркнуть, в конце 60-х знала войну зачастую только из правильных книжек и фильмов, которые издавались в Польской Народной Республике. Ну, нельзя же сказать, что огромное количество людей читали иммиграционные польские издания. Помогали, конечно, заграничные голоса, которые вещали по-польски, но у людей, которые имели широкий доступ к информации, все равно было немного. Процент или пару процентов. Стоит ли все же сегодня показывать по телевидению четырех танкистов, как это делают многие телеканалы?
Я уважаю, что это есть, то разумеем, конечно, подтекст идеологичный, но это есть так, как с делами на вороны.
Я считаю, принимая во внимание, конечно, политический контекст, что это как в произведении «Пушки острова Наварон» Алистера Маклина. И острова такого ведь не было, все придумано, неправда это. А фильм по этому произведению показывают, и проблем никаких нет. Мне кажется, что в настоящее время столько уже снято фильмов, которые показывают настоящую историю польско-советских отношений во время Второй мировой войны, что четыре танкиста идеологической угрозы не представляют. А ведь это, нравится кому-то или нет, хорошо снятый фильм. Конечно, я хотел бы дать молодежи толстый том с историческими трудами, но осилят ли его, особенно молодые люди? Ведь для них даже танкисты это слишком традиционно. Фильм черно-белый, медленно развивается сюжет, герои статичны. В общем, я бы хотел, чтобы молодежь читала солидные научные труды о войне, но не уверен, что кто-нибудь будет это делать. Сказал нашему радиоисторик, директор Варшавского отделения Института национальной памяти Польши, профессор Ежи Эйслер. Алексей Диковицкий для радио «Свобода» из Варшавы.
Жили, только жили, а то важна гра.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 мая. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.